Беседа четвертая. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Послание к Титу, глава 2, стихи со 2 по 5. Первое. И старость имеет недостатки, которых не имеет юность. Она имеет некоторые и из недостатков юности, но, кроме того, ей свойственны леность, медлительность, забывчивость, тупость, раздражительность. Поэтому апостол и заповедует, чтобы старцы были бдительны. Человека в этом возрасте многое располагает быть нетрезвенным, и, во-первых, то самое, о чем сказал я, то есть притупление всех чувств, слабая возбудимость и неудобоподвижность. Ради этого и прибавляет апостол: степенны, целомудренны. Под целомудренными он разумеет здесь рассудительных, потому что целомудрием называется здравое состояние ума. Есть, подлинно есть и между старцами люди неистовые и нерассудительные, иные от вина, другие от скорби. Старость ведь делает людей малодушными. Здравы в вере, в любви, в терпении. Хорошо сказал он «в терпении». Это особенно прилично старцам. Чтобы старицы также одевались прилично святым, то есть самой внешностью и одеждой, показывающим скромность. Не были клеветницы, не порабощались пьянству. Этот недостаток особенно свойственен женам старости, так как с летами человек охлаждается, и отсюда происходит сильное расположение к вину. Вот почему апостол особенно предостерегает их от этого, повсюду изводя пьянство и желая, чтобы они были свободны от этой болезни и избегали происходящего от нее посрамления. С течением времени легче поднимаются испарения снизу вверх, и мозговые перепонки повреждаются от старости. Отсюда, главным образом, и происходит опьянение. Правда, этот возраст имеет особенную нужду в вине, потому что он слаб, но не в большом количестве вина, равно как и молодые девы. Правда, не по этой причине, но потому что у них сильно воспламеняется огонь пожелания. Учили добру. Ведь учить ты запрещаешь женам. Как же ты здесь дозволяешь, сказав в другом месте, а учить жене не позволяю? Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 12. Но послушай, что он прибавил к этому: не властвовать над мужем. Мужам истари предоставлено учить как мужей, так и жен, а женам он позволяет предлагать увещание дома, а отнюдь не позволяет председательствовать в церкви или вести продолжительную речь. Потому и присовокупляет не властвовать над мужем, чтобы вразумляли быть целомудренными, говорит, молодых. Второе. Видишь, как он связывает и сопоставляет людей, как подчиняет младших женщин старшим. Не о дочерях он говорит здесь, но вообще о младших по возрасту. Каждая старшая говорит: пусть вразумляет младшую, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Это важнейшее из домашних благ. Жена, — говорит Премудрый, — с мужем согласна. Сирах, глава 25, стих 2. Когда есть это, тогда не будет ничего неприятного. Когда голова в союзе с телом и нет между ними никакого разделения, то не будет ли и все остальное умиротворенным? Когда главные члены в мире, то кто может нарушить и возмутить этот мир? Напротив, если они находятся в худых между собой отношениях, то в доме не будет ничего порядочного. Нет ничего лучше взаимного их согласия, оно полезнее богатства, благородства, власти и всего другого. Не просто, сказал апостол, должны быть в мире, но любить мужей. Потому что когда будет между ними любовь, то не проникнет к ним никакое разногласие. От нее рождаются и прочие блага. Любить детей. Хорошо, сказал он. Если кто любит корень, то плоды тем более. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми. Все происходит от любви. И добрыми, и попечительными о доме жены бывают от любви и привязанности к мужу. Покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. Напротив, жена, презирающая мужа, не родит и о доме. От любви происходит постоянное целомудрие. От любви уничтожается всякий раздор. Если муж будет язычник, то он скоро уверует. Если христианин, то будет лучше. Видишь ли снисхождение Павла? Тот, кто всячески старался отклонить нас от забот житейских, теперь выказывает великое попечение о делах домашних. Потому что, когда эти дела будут хорошо устроены, тогда и духовные найдут себе место, а иначе и они расстроятся. Жена, попечительная о доме, будет и целомудренной, будет и бережливой, она не станет допускать ни роскоши, ни несвоевременных расходов, ни чего-нибудь другого подобного. Да не порицается, говорит Слово Божие. Видишь ли, что он преимущественно заботится о проповеди, а не о мирских делах? Так и в послании к Тимофею он говорит, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. И здесь... Да не порицается Слово Божие. Если верующая жена, живущая с неверующим мужем, недобродетельна, то обыкновенно происходит хула на Бога. Если же она украшена добродетелью, то проповедь приобретает славу от нее и добрых дел ее. Пусть выслушают это жены, живущие со злыми или неверными мужьями. Пусть выслушают и научатся собственным примером привлекать их к благочестию. Если ты и не приобретешь никакой другой пользы, если и не привлечешь мужа к общению в правых догматах, то, по крайней мере, заградишь ему уста и не допустишь хулить христианство. А это немаловажное, но весьма большое дело, чтобы наше учение уважалось за наше поведение. Юношей также увещевай быть целомудренными, стих 6. Видишь, как он везде внушает соблюдать должное. Наставление женщин он предоставил преимущественно женщинам, поручив старшим младших, а все дело наставления мужей поручает и предоставляет самому Титу. Ничто, поистине ничто не бывает так трудно и тяжело для молодого возраста, как преодолевать постыдные удовольствия. Не столько любовь к деньгам или желание славы, или что-нибудь другое смущает этот возраст, сколько сладострастие. Поэтому апостол, оставив все другое, и направляет свое увещание против этого недостатка возраста. Впрочем, он не оставляет без внимания и других нужд. Но что говорит? «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Стих 7. «Пусть, — говорит, — старшие женщины поучают младших, а сам ты поучай молодых людей целомудрию, для всех же пусть будет общим училищем и образцом добродетели твоя светлая жизнь, открытая всем как бы некоторый первоначальный образ, заключающий в себе все достоинства и без труда дающий примеры добра для желающих в чем-нибудь сообразоваться с ним». Слово «здравое», «неукоризненное», чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Стих 8. Третье. Противником апостол называет дьявола и всякого, кто служит ему. Когда и жизнь учителя светла, и слово соответствует ей, когда оно скромно, кротко, снисходительно и не подает противникам никакого повода для придирок, то бывает великая и несказанная польза. Следовательно, весьма нужно служение слова, слова не какого-нибудь, но искусного и безукоризненного, которое не подавало бы ни в чем никакого повода к нареканию желающим этого. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить» — стих 9. А выше что он сказал? «Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Поэтому достоин осуждения тот, кто отлучает жен от мужей под предлогом воздержания, или кто отделяет слуг от господ под тем же предлогом». Такое слово не безукоризненно. Оно подает неверующим большое основание к нареканию и открывает уста всех против нас. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Стих 10. Справедливо говорит он и в другом месте: «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 7. «Потому что, хотя ты и с охотой служишь Господину, но твое служение имеет свое начало в страхе. Отсюда тот, кто служит Господину с таким страхом, получит величайшие награды. Если раб не воздерживает свои руки и не обуздывает языка, то с какой стати язычники будут удивляться нашему учению? Если же они увидят раба любомудрствующим во Христе, показывающим большее воздержание, чем их философы, и служащим с великой готовностью и усердием, то, несомненно, будут удивляться силе проповеди. Ведь язычники судят о догматах не по учению, а по делам и жизни. Пусть же будут для них учителями и жены, и рабы своим поведением. И у них, и везде признается, что рабы вообще грубы, необразованны, упрямы, очень невосприимчивы к наставлениям в добродетели. Не от природы, нет, но от обращения и нерадения о них господ их. Так как везде владеющие ими не заботятся ни о чем другом, как только об их службе, а если иногда заботятся и об их нравах, то делают это также для своего собственного спокойствия, чтобы не вверять дел своих людям распутным, ворам или пьяницам. Естественно, что они, будучи оставлены без всякого попечения и не имея никого, кто бы заботился о них, погружаются в самую бездну зла. Ведь если даже там, где наблюдают и отец, и мать, и приставник, и воспитатель, и учитель, и сверстники, где возвышает человека сознание о своем благородном происхождении и многое другое, если и там редко кто избегает сообщества с людьми порочными, то что думать о тех, которые лишены всего этого, которые соприкасаются с людьми развратными, без всякой осторожности обращаются с кем захотят и не имеют никого, кто бы заботился об их знакомствах? Подумай, что будет с такими? Вот отчего трудно рабу быть добродетельным. А с другой стороны, они не получают и наставлений ни от посторонних, ни от нас, не обращаются с людьми свободными, хорошими и заботящимися о своей чести. По всем этим причинам трудное и даже удивительное дело, чтобы раб когда-нибудь стал честным. Когда же язычники увидят, что сила проповеди, обуздав этот грубый род людей, сделала их честнейшими и скромнейшими из всех, то хотя бы господа были самые безрассудные из людей, они получат высокое понятие о наших догматах. Очевидно, что, приняв в свою душу страх воскресения, суда и всего другого, чему мы полагаем быть после смерти, только таким образом они имели возможность отстать от зла, то есть внедрив в свою душу страх, отвлекающий от наслаждения пороками. Следовательно, не напрасно и неспроста апостол так часто говорит об этом. Потому что чем более злы такие люди, тем более будут удивляться силе проповеди. И врачу мы удивляемся тогда, когда человека отчаянного, не принимающего никакой помощи, не имеющего сил удержать себя от непристойных пожеланий и непрестанно предающегося им, он исцелит и исправит. И смотри, чего требует апостол от рабов, того, что всегда более успокаивает господина. Не прикословить, не красть. То есть, чтобы они оказывали великое усердие к тому, что им поручается. Чтобы в отношении к господам своим были особенно добры и послушны их приказаниям. Четвертое. Не думайте, что я напрасно распространился теперь об этом. Я хочу далее обратить речь к слугам. Итак, возлюбленный, не на то смотри, что ты служишь человеку, но на то, что служишь Богу и украшаешь собой учение Христово, и ты сможешь исполнить все, повинуясь Господину и перенося от Него напрасные обиды и неприятности. Помни, что не Ему ты угождаешь, но исполняешь повеление Божье, и ты легко перенесешь все. Как я говорю всегда, так скажу и теперь. Если мы будем преуспевать в делах духовных, то и благо настоящей жизни приложится к нам. Такого слугу, столь благонравного и столь послушного, не только примет Бог и удостоит светлых венцов, но и сам Господин, удовлетворенный его услугами, хотя бы он был зверем, хотя бы он был каменным, бесчеловечным и жестоким, будет хвалить и уважать, окажет ему предпочтение перед всеми другими и верит ему власть над остальными, хотя бы этот господин был даже язычником. А что слуге нужно быть таким, хотя бы господа его были язычниками, на это, если хотите, я приведу вам и пример. Иосиф был продан начальнику фараоновой кухни и был иной веры, не египетской. Что же тот? Видя добродетель юноши, господин не думал о различии веры, но полюбил его, оказывал ему дружбу и уважение, вверил ему полное начальство над другими и сам при нем не смотрел ни за чем в доме. Слуга сделался вторым господином, или лучше важнее самого господина, так как тот не знал своего дела, а этот знал свои обязанности лучше самого господина. И впоследствии, когда он поверил жене своей, произнесшей на Иосифа преступную клевету, мне кажется, он из уважения к прежнему почету и достоинству честного слуги ограничил гнев свой только заключением его в темницу. Если бы он не знал хорошо этого человека и не уважал его за прежние заслуги, то немедленно умертвил бы его и пронзил бы тело его мечом, потому что ревность — ярость мужа, говорит премудрый, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Книга притчи Соломонова, глава 6, стихи 34 и 35. Если же такова ревность всякого мужа, то тем более этого, египтянина и варвара, оскорбленного, как он думал, человеком, которого он удостоил чести. Все вы, конечно, знаете, что не все оскорбления одинаково язвят нас, но сильнее других и мучительнее те, которые бывают от людей, благорасположенных к нам. Зло, причиняемое нам людьми, которым мы верили, и которые нам верили и получили от нас множество благодеяний, особенно мучит и огорчает нас. Египтянин не подумал сам в себе и не сказал: «Неужели этот человек, которого я взял в слуги, верил ему все в доме, сделал его свободным и чуть не больше себя отплатил мне таким воздаянием?» Ничего такого он не сказал. Так связало душу его прежнее уважение к слуге. И что удивительного, если Иосиф пользовался в доме его такой честью, когда и в темнице? Посмотри, каким он пользовался уважением. Вы знаете, как привыкают к жестокостям те, которым поручены темницы. Они извлекают для себя пользу из чужих несчастий. И кого другие питают в страданиях, тех они грабят, получая выгоды, достойные многих слез, поступая жесточе диких зверей, так как чем можно было бы облегчить страдания заключенных, то они присваивают себе. И не одно это примем во внимание, но и то, как неодинаково они обращаются со всеми заключенными. Тех, которые подверглись клевете, осуждены и заключены по неважной причине, они, может быть, и милуют. Но тем, которые заключены за постыдные, тяжкие и наглые преступления, они наносят тысячи ударов. Таким образом, темничный страж должен был обращаться жестоко не только по своему нраву, но и по той причине, по которой Иосиф был заключен в темницу. Кого не вооружил бы против себя юноша, пользовавшийся такой честью, заподозренный в покушении на честь госпожи и отплативший таким воздаянием своему благодетелю? Так, представляя все это, и прежнюю честь заключенного, и дело, за которое он заключен, темничный страж не стал ли бы обходиться с ним свирепее всякого зверя? Но выше всего этого была надежда Иосифа на Бога, Так добродетель душевная умеет укрощать и диких зверей. Той же покорностью, которой он расположил к себе господина, он расположил к себе и темничного стража. И опять он сделался начальником, в темнице также приобрел власть, как и в доме. Готовясь властвовать, он сначала научился как следует сам повиноваться, и, повинуясь, был начальником и правителем дома. Пятое. Если тому, кто приглашается к власти церковной, Павел говорит: «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией» — первое послание к Тимофею, глава 3, стих 5, то и всякому, достигающему начальства, нужно прежде хорошо управлять собственным домом. Иосиф начальствовал и в темнице, не как в темнице, но как в доме. Всем он облегчал несчастье и управлял заключенными как бы своими членами, не только оказывая им участие и помощь в их страданиях, но если даже видел кого-нибудь задумчивым, подходил к нему и осведомлялся о причине, и не мог видеть никого печальным без того, чтобы не утешить его в скорби, хотя иной не оказал бы такой любви даже к детям. Отсюда и получили начало все благие последствия. Так как наперед должно быть то, что зависит от нас, а потом будет и то, что зависит от Бога. А что Иосиф действительно оказывал сострадание и участие, об этом говорит Писание. Видя евнухов, заключенных фараоном главного виночерпия и главного хлебодара, он спрашивал их: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Бытие, глава 40, стих 7. И не из этого только, но из того, как поступили они, можно видеть добродетель этого мужа. Они, будучи царскими слугами, не презрели его и не оттолкнули его, как раздраженные скорбью, но открыли ему все свои обстоятельства, как родному брату, умеющему соболезновать им. Это все я говорю в доказательство того, что добродетельного человека, хотя бы он находился в рабстве, хотя бы в плену, хотя бы в темнице, хотя бы под самой землей, ничто сокрушить не может. Говорю это для убеждения рабов, что хотя бы господа их были такие же звери, как этот египтянин, хотя бы были столь жестоки, как этот темничный страж, хотя бы были язычники, как эти люди, и вообще, каковы бы ни были, они смогут расположить их к себе и вскоре смягчить. Нет ничего привлекательнее добрых нравов. Нет ничего приятнее и любезнее покорности, кротости и послушания. Такой человек угоден всем. Такой человек не стыдится рабства и не убегает ни от бедного, ни от больного и страждущего, потому что эта добродетель торжествует над всем и преодолевает все. Если же она имеет такую силу в рабах, то насколько более в свободных? Поэтому будем упражняться в этом все мы, и рабы, и свободные, и жены, и мужья. Таким образом мы будем угодны и людям, и Богу, и людям не только добрым, но и злым, и особенно последним, потому что они особенно стыдятся и уважают таких людей. Как подчиненные более боятся кротких начальников, так и люди порочные и добродетельных, видя, чего недостает им самим. Таков плод добродетели. Поэтому будем стремиться к ней, будем приобретать ее. Если мы будем иметь ее, то не будет для нас ничего тяжелого, но все легко, все удобно. Хотя бы нам предстояло пройти сквозь огонь или воду, все уступит и преклонится перед добродетелью даже сама смерть. Итак, будем ревновать по ней, чтобы нам сподобиться и будущих благ во Христе Иисусе, Господе нашему.